Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник», для вас работает. Как вы уже догадались, к нам в студию пришла прекрасная Елена. Елена Глещинская. Елена, здравствуй.
Доброе утро. Я хотела сказать день, но утро.
Ну, для кого как? Для кого как? Кто-то и днем нас... Слушай, для кого-то сейчас уже день, так что, в общем-то, ты не ошиблась. А вот президент России, Елена, Владимир Путин, призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям для обмена телами погибших и пленными. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Что еще важно, что Путин пригласил глав Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана в Москву для проведения консультации по этим вопросам и даже назначил точную дату 9 октября. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер предварительно провел серию телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером-министром Армении Николом Пашиняном. Накануне он прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе, называл происходящее трагедией и призвал стороны прекратить боевые действия.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман на прямой связи со студией «Радио Спутник». Павел Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Чего мы ожидаем от переговоров глав МИД Армении и Азербайджана, как вы думаете?
Состоятся ли они?
Я не уверен в том, что они состоятся, но даже если и состоятся, то переговоры могут пройти в формально-декларативном варианте, когда обе стороны будут выражать свои взаимные боли, обиды и недовольства. Москва их послушает и в очередной раз убедится, что этот конфликт имеет хроническую и, увы, неразрешимую природу. Конфликт урегулируется только в том случае, если две стороны желают их преодолеть. А сейчас мы ничего подобного не наблюдаем. Тогда остается второй вариант, некое силовое принуждение к миру, но все-таки это не грузинский сценарий, и Россия в данном случае не может выйти на прямое военное вмешательство, хотя я понимаю, многие люди, сочувствующие Армении, в нашей стране этого хотели бы. Увы, невозможно.
Многие люди, сочувствующие Азербайджану, в нашей стране этого тоже не хотели бы.
Не хотели бы.
Ну, конечно, военного вмешательства, да?
Но,
хотелось бы мирного урегулирования.
До сегодняшнего дня эти стороны вообще никаким образом не садили за стол переговоров и даже не допускали такой возможности.
А тут вот вроде как начало.
Это как-то обнадеживающе звучит эта информация, что они вроде будут...
Это, конечно, если и кто-то может выступить в этой ситуации в качестве миротворца, то только Москва и только Владимир Путин, чей авторитет на постсоветском пространстве способен вот эти две партнерские, в общем-то, для России страны посадить за стол переговоров. Потому что мы в очередной раз увидели беспомощность разного рода международных институций, переговорных групп, например, Минской, да, которая работает сейчас не более успешно, чем нормандский формат. Зарубежные партнеры, Соединенные Штаты, европейские страны, такое ощущение, просто взяли курс на то, чтобы этот конфликт не замечать. Вот получается такая четверка, две конфликтующие стороны, Армения и Азербайджан, и Россия и Турция, которые находятся за рамками конфликта.
А вот, Павел Яковлевич, вот вы сейчас как раз о Турции упомянули и сказали, что за рамками. Но Эрдоган такие вещи говорит, что сложно представить, что он за рамками конфликта находится, нет?
Я объясню, почему я именно эту формулировку употребил, потому что официальных вооруженных сил ни России, ни Турции там нет. А вот как из-за рамок конфликта эти страны влияют на него, это уже другой вопрос. Потому что Турция в данном случае гораздо более активна и, в отличие от России, в данном конфликте выполняет, в общем, функцию такого ингибитора, да, провокатора, который ускоряет эскалацию насилия, а Россия, наоборот, старается всеми силами этот процесс сдержать. Потому что уже наша служба внешней разведки официально доложила о том, что на территории Карабаха воюют турецкие наемники, те же самые люди, которые стреляли в армию Асада и российских солдат в Сирии. И если они таки возьмут Карабах под контроль, ну куда они дальше отправятся работать? Исключено, что в Южный Кавказский регион России.
Павел Яковлевич, благодарим вас за разъяснение. Будем с вашей помощью, в том числе, и следите за обстановкой и за ситуацией.
Я хочу добавить, что накануне под обстрелами пострадало, по крайней мере, трое журналистов.
А у нас на связи был заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета Дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман. Будем держать вас в курсе того, что происходит на Горном Карабахе. Сейчас к другим новостям. США считают, что Россия, Китай и Иран пытаются помешать Соединенным Штатам получить вакцину от COVID-19. Ну, такое заявление прозвучало от главы Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванина. Скажи мне, Лена, ты слышал, да, что он сказал?
Да, он сказал, как только мы это сделаем, получим вакцину, они, несомненно, вознамерятся не дать нам применить ее. Три игрока, Китай, Россия и Иран, попытаются помешать нам получить вакцину. Ну, каких-то доказательств подтверждения сказанного глава американской контрразведки
не привел. Лен, он еще сказал, он еще там очень много всего наговорил про Россию. Значит, товарищ Эванин говорит, так выступает перед всеми и говорит, в России говорят, что создали вакцину от COVID-19. Но я слышал, послушай меня, говорит глава Национального центра контрразведки США, да, он говорит, я слышал, что половина населения России не доверяет этой информации. И поэтому, говорит Эванин, мы должны быть начеку. Чего? Ты слышал когда-нибудь, чтобы контрразведчик говорит, я слышал, что половина населения не доверяет, и поэтому мы тоже не доверяем?
Да, ты
вообще такие
сказал,
фразы
что...
вообще... Вот,
он
вот,
еще сказал,
такие фразы
что
вообще?
Москва, Пекин и Иран попытаются похитить вакцину.
Ага.
Ну, слушай, там что-то у него вчера было какое-то, видимо, затмение, как солнечные бури, он там вещал очень много,
но,
он говорил...
Просто он какие-то странные вещи говорит.
Да,
нет?
И о российских хакерах, и о том,
но
что...
Про российских хакеров уже все. Теперь он говорит...
Это же не актуально, да?
Российские хакеры уже не актуально, потому что он говорит, слушайте, раньше были российские хакеры и еще какие-то российские там... кто там?
Боты,
да. А теперь все, говорит, уже не боты, а теперь уже американцы сами пишут, что они недовольны тем, что происходит в их стране, а Россия вроде как говорит, их поддерживает. Ты, с чего вдруг он это взял? Ну и опять, вот как ты сказал, никаких доказательств и подтверждений сказанного не приводится, да? Ну, кстати... А между тем, смотри, создатели российской вакцины от коронавируса предложили выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году.
Да, эту вакцину заявили о том, что уже могут начать применять в ноябре. В ноябре как раз заканчиваются испытания, и живая вакцина может быть уже введена первым пациентом в конце ноября. Ряд стран уже направили российскому правительству запрос на поставки вакцины. Первая ее получила Белоруссия.
Ну, еще говорили, что отправят во Вьетнам, возможно, в Индию. Что Индия вообще меня удивляет, потому что Индия фармакологическая страна, такая продвинутая, вот это меня удивляет. Отправят в Индию и в Венесуэлу.
Ну, Индия продвинутая фармакологическая страна, но в плане разработок, да, вот, кстати, ну, именно этих разработок, когда там генное редактирование применяется, может быть и нет. И Китай, который упомянул наш герой нашего рассказа, сейчас скажу, Уильям Эванина, Китай тоже, он же испытывает свою вакцину уже в США, официально получил разрешение, испытывает на людях, у них второй этап испытаний.
Ну вот поэтому товарищи ругаются.
А как же они могут украсть то, что им уже...
То, что они уже испытывают.
То, что у них уже принадлежит.
А ты не ищи логики. Вот если бы ты была контрразведчицей, ты бы тоже выступила, наверное, с таким американской контрразведчицей, ты бы выступила
ну
с
все,
таким заявлением.
Ну все, у меня аргументов нет.
Значит, Китай действительно официально присоединился к международному механизму, призванному обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса. Более 170 стран участвуют в инициативе вот этой Всемирной организации здравоохранения и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации.
Ну главное, что Россия, США и Китай, у которых уже есть на выходе, считаю, вакцины, они не в составе этой программы.
Не в составе?
Нет.
А как Китай говорил, что хотел присоединиться?
Ну, вот, они хотят, Китай присоединяется, США и Россия хотят присоединиться, но пока не присоединились, так что все остальные страны присоединились в надежде, что им дадут эту вакцину.
Ну что же, а мы тоже ждем, кстати, когда вакцина будет уже доступна, и в том числе и на российском рынке в широком, я так понимаю.
Говорят, что она будет стоить не больше 1000 рублей за дозу.
А может
уже
быть,
опубликовали данные.
А может быть, нас будут прививать как от гриппа?
Бесплатно?
У метро бесплатно? Нет? Нет. Ну, посмотрим. Хорошо. Пока поговорим о том, что происходит в Центральной Азии.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Президент Киргизии назвал условия отставки. Жээнбеков обратился к жителям страны и заявил, что готов уйти при определенных обстоятельствах. Говорит, что в приоритете для него целостность государства, единство народа и спокойствие общества. И что, кстати, по поводу спокойствия. Минувшая ночь в Бишкеке, говорят, прошла более-менее спокойно.
Появилась милиция, которая вместе с дружинниками патрулирует улицы, и не было никаких столкновений. Еще хочу к этому добавить, что накануне перед заявлением президента Жээнбекова секретарь Совета Безопасности Киргизии, координатор правоохранительных органов Умурбек Суваналиев заявил, что местонахождение президента неизвестно, а пограничникам приказали не выпускать его из страны.
Ну, а пресс-служба сообщала, что президент находится в Бишкеке и контролирует ситуацию. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» директор аналитического центра «Разумные решения», кандидат исторических наук Эсен Усурбалиев. Эсен, здравствуйте.
Здравствуйте. Помогите нам разобраться, что это, все это значит, потому что вроде бы и уже и правительство отправлено кем-то в отставку парламентом, да, а президент Жээнбеков сообщает, что готов отправить отставку премьера. Что происходит? Расскажите, как все на самом деле, потому что противоречивые сведения.
Потому что мы слегка путаемся в этом вообще.
Вы знаете, многие люди у нас в Бишкеке также путаются о том, что происходит, потому что сейчас, к сожалению, у нас хаос, и многие запутались как в юридических процедурах относительно отставки правительства и премьера, так и сами политики, которые подали в отставку, тоже не вносят свою ясность. К примеру, буквально 6 октября сам премьер-министр сказал, что подал в отставку, но его потом больше не видели. Но, как известно, для того, чтобы принять отставку, это должен быть принять парламент и подписать президент, но этого не произошло, потому что никто не знает, где находится президент. Сама пресс-служба президента дает противоречивые заявления в том плане, что они противоречат действительности. Они говорят, что президент находится в Бишкеке, но сам президент не контактирует открыто с политическими лидерами, и его местоположение тоже неизвестно.
А дайте нам какие-то ориентиры, на что вот, что точно известно, какие точные факты.
Да, что мы можем утверждать вот абсолютно. Ну, например,
ну, не абсолютно, но хотя бы...
Ну, нет, ну, например, что милиция наконец-то появилась на улицах Бишкека.
Это уже положительный как бы признак, поскольку ранее милиционеры в гражданской форме участвовали в защите города, по некоторым данным, а вот буквально со вчерашнего дня они приступили к несению службы, но, к сожалению, я, правда, их так сам не видел, но пресса утверждает, что они уже начали работать, и это хоть какой-то признак стабильности.
Вы догадываетесь, кому они подчиняются?
Это трудно сказать, потому что...
Как так? Ну, что такое?
Самый новый министр внутренних дел Курсан Асанов заявил, что он не подчиняется кому-либо из политических сил, а он служит народу. Но мы-то сами понимаем, что в наших условиях это довольно сомнительное заявление, но, по крайней мере, он публично дистанцировался от всех политических сил. Это уже положительный факт.
А он сам себя назначил? Кто его назначил?
Или это старый министр внутренних дел?
Он сам себя назначил.
Прекрасно.
Так тоже можно. Ну, Эсен, смотрите, господин Женбеков говорит о том, что необходимо все вернуть в правовое русло. Скажите, по вашему мнению, как политолога, насколько это возможно в ближайшие, там, не знаю, в ближайшей перспективе, не знаю, не день, неделя, месяц, чтобы все вернулось действительно в правовое русло, а не в то, что вот там происходит, сам себя назначил глава МВД. Ну,
Я прекрасно понимаю, что президент Жээнбеков, выступив с таким заявлением, на самом деле пытается выиграть время для того, чтобы хоть как-то обеспечить гарантии, скажем, своей безопасности, либо гарантии своего будущего нахождения в Кыргызстане. И его надежда на то, что пока не как бы все не войдет в законное русло, он не служит себя полномочия. Но я думаю, что обществу этого будет недостаточно, поскольку сейчас общество все-таки желает наоборот, чтобы сначала он ушел в отставку, и тогда как бы все процессы как бы более-менее нормализуются. Хотя с юридической точки зрения он должен принять отставку и премьера, и утвердить новое правительство, и, скажем...
А какие причины для того, чтобы он уходил в отставку? Это же были не президентские выборы. Как бы ничего такого не произошло. Почему должен президент уходить в отставку?
Видите ли, в нашей стране, несмотря на то, что мы были заявлены как парламентская республика и демократическая республика, роль президента в оказании влияния на все процессы, она велика. И в этой связи большинство общества винит в том, что случилось нарушение на выборах и прохождение партий абсолютно провластных и связанных с властью именно самого президента Жээнбекова. Поэтому как бы здесь и у большинства общества нет сомнений в том, что именно сам Жээнбеков ответственен за ту ситуацию, которая сложилась не только в сам период выборов, а и все предыдущие годы, которые предшествовали выборам. Поэтому отставка Жээнбекова для многих это очевидная вещь.
Угу. Мы благодарим вас за то, что вы нам разъяснили хотя бы некоторые детали. Мы хоть кое-что понимаем, что же на самом деле происходит в Киргизии, Эсен. Но я так думаю, что если вы не против, нам придется с вами еще побеседовать, видимо, неоднократно, для того, чтобы понять, да, вот все вот эти...
Ну, мы сами стараемся понять, что происходит. Поэтому да. Мы будем с вами пытаться это сделать.
Благодарим вас. Эсен Усубалиев, директор аналитического центра «Разумные решения», кандидат исторических наук, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Далее в эфире «Радио Спутник» мы работаем для вас и расскажем сейчас о ситуации, которая происходит уже в России, потому что главный исполнительный директор банка непрофильных активов «Траст» Михаил Хабаров был задержан после его допроса в Следственном комитете по делу о хищении.
Бывший деловой обвинил его в хищении 900 миллионов рублей.
Деловой партнер, ты хотел сказать? Вот, а то получилось, как будто деловой следователь.
Бывший деловой партнер Хабарова, ага, Александр Богатиков, обвинил его в хищении 900 миллионов рублей. После этого прошли вот эти обыски, и адвокат, естественно, утверждает, что это обвинение абсолютно голословное, не подтвержденное ни одним документом. В пресс-службе банка сообщили, что руководство структуры считает происходящее вопиющей ситуацией, выражает поддержку Хабарова и его семье. Вот такие вот новости, причем что про банк Траст у нас совсем недавно было много новостей о том, что и банк собирался отказаться от банковской лицензии и прекратить свое существование как юрлицо, стать фондом, о том, что он собирался 74 миллиарда рублей вернуть в Центробанк. Угу. Вот что-то там происходит. Что-то там происходит, непонятно что.
У нас есть возможность пообщаться с кандидатом экономических наук. Возможно, мы поймем, что же происходит вокруг этого банка. Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХИКС Юрий Твердохлеб на прямой связи со студией «Радио Спутник». Юрий Семенович, здравствуйте.
Доброе утро.
Тут сама по себе сумма 900 миллионов рублей, хотя говорят, что это может быть и неправда, что это голословное обвинение, но сама по себе сумма это почти миллиард рублей. Что происходит вокруг этого банка Траст, как вы думаете?
Нет, но я думаю, что здесь, наверное, как говорят, надо делить мух от котлет. Ага. По большому счету, адвокаты говорят, и, в общем-то, то, что мы видим в СМИ, что речь в данном случае идет о давнем споре господина Хабарова со своим бывшим деловым партнером. И в активе господина Хабарова имеется решение Лондонского международного арбитража по тем претензиям, которые у него возникли в отношении к деловому партнеру, и, собственно, положительное решение, которое, если мы помним о статусе этого органа, является окончательным. То есть я так думаю, что у него были достаточно серьезные основания обратиться в подобную структуру и получить соответствующее решение, которое сегодня исполняется. И, собственно, если говорить об этом, то здесь, как бы, может быть, действительно со стороны его делового партнера могут быть какие-то поиски каких-то новых аргументов в данном споре и задействование, в общем-то, тех рычагов, которые, я так понимаю, он задействовал. Вот в данном конкретном случае сделал соответствующее заявление в правоохранительные органы, в которых пытаются обвинить господина Хабарова в каких-то противоправных действиях. И, собственно, в этом направлении, как следует из заявления адвоката, сегодня идет разбирательство и принимается соответствующее решение. Что касается банка Траста, это совершенно другая структура, которая имеет определенные задачи в своей деятельности и которая, ну, насколько можно судить сегодня, в общем-то, с этими задачами справляется, можно здесь только оценивать в большей или меньшей степени эффективности.
Ага. То есть на деятельность банка такой арест никак не отразится?
Ну, я бы вообще, наверное, на этом этапе не увязывал бы данное вот разбирательство и данные действия со стороны компетентных органов страны вот с деятельностью господина Хабарова в банке Траст. Во всяком случае, на сегодняшний момент какой-то информации о том, что действия в отношении господина Хабарова связаны хоть каким-то образом с его нынешней профессиональной деятельностью.
Юрий Семенович, мы почему так волнуемся? Потому что вот такие вот новости о банках или связанные с банками, они же могут дестабилизировать вот эту вот всю систему, которая и так на грани, да, везде вот кризис.
Нет. Ну, давайте выясним. Дело в том, что банк Траст это не банк в том понимании, в котором мы вкладываем в кредитные финансовые учреждения. Это банк плохих активов или непрофильных активов. Это банк, это по сути структура, которая создана в нашей стране для достаточно кропотливой, я бы сказал, сложной, длительной работы с теми активами, которые оказываются токсичными активами, которые, собственно, с которыми необходимо работать по возврату средств, размещенных в этих активах, в банковскую систему. Это, как правило, банки, у которых отозваны лицензии, или банки, которые находятся в процедуре санации, либо это активы, которые банк готов передать вот банк непрофильных активов, которые уже имеют соответствующий инструментарий, соответствующих специалистов, в отношении которых он будет вести работу по их возврату в кредитно-финансовую сферу.
Да, но мы с Еленой даже немного не это имели в виду, позвольте, мы просто говорили о том, что любая негативная новость о банках в нынешней ситуации, вот этой пандемической, эпидемической, может негативно отразиться вообще на восприятии людей всей банковской системы. Но мы можем ошибаться.
Да, это, я думаю, что здесь это просто, наверное, связано вот, ну, скажем так, с звучным названием. Еще раз повторяю, банк Траст на сегодняшний день не является кредитным финансовым учреждением в том виде, в каком, собственно, и не оказывает те услуги, которые оказывает любое другое кредитное финансовое учреждение, имеющее лицензию Банка России. Это совершенно. Эта структура создана для совершенно конкретной работы, связанной как раз с санированием и оздоровлением банковской системы. И уж поверьте, арест даже топ-менеджера этой компании, я не думаю, что оно, это может быть как-то связано и негативно особенно повлияет на деятельность данного кредитного учреждения. Это, безусловно, неприятный момент, но это не может оказать влияние на качество работы данного учреждения вот в том направлении, ради которого оно создано.
Мы вас благодарим за разъяснение. Кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАН ХИКС Юрий Твердохлеб был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы обсуждали как раз вот эту нашумевшую за последние полсуток, пока вы спали, это называется, да, за последние полсуток новости о том, что одного из топ-менеджеров банка Траст как задержали, это правильно, да?
Я задержали. Вот тебе приведу мнение экспертов, что они полагают, что в целом банковский сектор должен пройти кризис без существенных потерь. И окончательный размер таких потерь для банковской системы непонятен. Мы узнаем его не раньше середины следующего года, когда снимут регуляторные послабления, введенные Центробанком весной нынешнего года.
Да, но вот эта вот новость, о которой ты сейчас говоришь, она ведь никак не связана с Трастом. Это просто говорят о том, что...
Это тот же самый Траст, что и занимается вот банками, которые терпят банкротство. Это как бы все увязано.
Ну что же, мы будем следить за развитием событий вместе с Еленой Глещинской. Елена, большое спасибо.
Спасибо.